Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. И сегодняшняя главная тема – а правда ли, что Христос был Богом? И в этом нам будет помогать наш самый драгоценный, самый любимый, самый постоянный наш друг, гость и пастор церкви Ковчег Дмитрий Овчинников. Привет тебе!
Здравствуй, дорогой!
У тебя прекрасный вид из окна, я хотел сказать, или там за спиной, да?
Это вид, снятый дроном из места прямо над моим домом, поэтому практически, ну, рядышком тут.
Практически вид из окна?
Ну, практически, да.
Прекрасное летнее небо, в отличие от пасмурного неба за моим, по крайней мере, окном. Не знаю, как у тебя в том доме, где ты находишься сейчас, что там у тебя, прекрасная ли погода или такая же пасмурная, как и у меня, друзья мои. Но, тем не менее, я не думаю, что нам это помешает провести сегодняшний прямой эфир. А правда ли, что Христос был Богом? Мы будем говорить об этом и о смежных различных вопросах, касающихся наших, возможно, или ваших сомнений в христианстве и в божественности самого Иисуса Христа. Ставьте лайки, делайте репосты. Вы все, каждый из вас уже, кто нас слушает, может попытаться самостоятельно и письменно в комментариях ответить на вопрос, а правда ли, что Христос был Богом. Ну и все другие сомнительные вопросы, которые у вас возникают относительно Христа, Бога, христианской церкви, конкретно Дмитрия Овчинникова, может быть, его пасторства, все пишите в комментариях, мы их обсудим с вами сегодня в процессе нашей прямой трансляции. Ну и я повторюсь, не забывайте ставить лайк и сделать репост. Вы очень сильно поможете в этом нам, если это сделаете, Теос Медиа проекту. Ну и немножко разбавите наш эфир, поскольку ваши друзья, наверное, и товарищи тоже начнут его смотреть, комментировать. И я надеюсь, я очень сильно надеюсь, писать нам различные каверзные вопросы, на которые Дмитрий Овчинников, как уж извиваясь, будет пытаться ответить, чтобы оправдать свою веру. Да, Дми, ты так покачал головой, Дима, но на самом-то деле ведь именно этого ожидают от нас скептики, да, и люди, неверующие в Бога или агностики.
Меньше всего наша вера нуждается в том, чтобы я ее защищал.
Да, но тем не менее этого от нас ждут наши вот эти друзья-скептики, и они именно так, да, иногда и пишут в своих комментариях: давайте, начните извиваться, как ужи. Я сейчас прям предвкушаю, да, мы будем на эту тему говорить, а я прям предвкушаю, как ты будешь сейчас извиваться, защищая свою веру. Ну, и Дима, кстати говоря, вижу, ты уже поставил лайк такой своеобразный на улыбочку в комментарии. Жанна Михайлова пишет: здравствуйте, Евгений Иванцов, всем привет. Да, друзья, всем привет. Вот ты сказал, да, сейчас, что меньше всего наша вера нуждается в том, чтобы ее защищать. Ровно то же самое, я думаю, может сказать любой представитель любой религии, будь то там буддизм, кришнаизм, ислам, не знаю, там пастафариане, кто там еще
у нас есть. Я бы поспорил, есть такие религии, которые очень активно защищают свою веру всеми возможными средствами, включая различные виды оружия, поэтому, ну, тут ты так не говори.
Да, но справедливости ради нужно сказать, что и христианство делало то же самое на протяжении долгих сотен лет, крестовых походов, всего остального, принудительного крещения различных народов. В этом смысле мы далеко не ушли, на самом-то деле, от любой другой религии. Ровно то же самое оружие было в руках у нас. Ну вот, и поэтому, да, вот таким образом. Так все-таки, почему христианство, на твой взгляд, не нуждается в том, чтобы его защищать?
Ну, потому что, во-первых, это невозможно. Защищать от чего? Врата ада не одолеют церковь, написано в Писании. Если ты в чем-то уверен, то если ты чему-то веришь, то это действительно нуждается в вере. Например, ты никак не докажешь людям, верящим в плоскую землю, что земля круглая. То есть, ну просто они в конечном итоге последним аргументом будет то, что я в это верю, и вы мне ничего не докажете, вы все врете. Ну и все. И поэтому такие аргументы, ну что ты приведешь? Можно как-то пытаться философски размышлять о том, вообще есть ли Бог в принципе, и сотворен ли наш мир, или он возник в результате эволюции. Тут еще есть какой-то зазор для дискуссии. Но вот в таких вопросах, касающихся именно веры, мне кажется, очень сложно противостоять каким-то таким вот аргументам людей, уверенных в своей правоте, тем более. И здесь ты ничего сделать просто в принципе не сможешь. Единственное, наша беседа может иметь некую пользу для тех, кто хочет лишь утвердиться в том, что Иисус – это Бог.
Угу. Жанна Михайлова пишет нам в комментариях: «А я вот сейчас защищаю баптистов, сижу в комментах по страницам Библии передачи. А защищаю потому, что считаю, что то, как о баптистах высказывается человек, неподлинно». Видишь, оказывается, как минимум баптистская деноминация в христианстве, по мнению Жана Михайлова, нуждается в том, чтобы ее защищать.
Да, ну вспомните, как апостол Павел защищал себя перед там, какой-то, как там царя звали, забыл, когда он сидел в Кесарии в тюрьме. Имя забыл. Почему-то имя жены помню, а его имя не помню.
Филипп, наверное, да?
Да, Филипп. Вот. И Верника, супруга его, да, была. Вот. И там, как он себя защищал, это был хороший. Но это знаете, как было? Это было не защитой себя, это была проповедь Евангелия. С жесткими аргументами, потому что ну, у него и аргументы были жесткие, потому что он его прямо спросил. Ну ты же видел, что было? Это же не в углу происходило, ты же был свидетелем. Ты же веришь пророкам? Знаю, что веришь, да? То есть там очень жестко было. Царю было не по себе от таких вопросов. Так что там извивался как уж как раз-таки царь, а не Павел.
Ну, в данном случае, да, может быть, я соглашусь с тобой, что именно Павел был там, скажем так, давлеющим таким, да, вот он доминирующим в этом разговоре был, доминирующей стороной. Но в общем и целом, да, смотри, ты говоришь, христианство не нуждается в защите. Но опять же, ровно то же самое можно сказать про любую другую религию. Тем не менее, мы утверждаем с тобой, ты, я, Жанна Михайлова, Евгений Иванцов и все другие друзья, которые нас смотрят, что все-таки именно наша версия,
Я не сказал, что не нуждается в защите. Я сказал, что не нуждается в моей защите. Потому что я сомневаюсь в своих способностях как-то уж очень аргументированно отстоять веру таким образом, чтобы человек мог поменять свою точку зрения. Пока у меня это плохо получалось, но вот, как там зовут, Яна Михайлова?
Жанна
Михайлова. Желаю успехов, но я перестал уже собачиться в соцсетях еще году, наверное, в 2011, уже скоро 9 лет, потому что это бесполезное абсолютно дело.
Когда ты занимаешься благовестием в сети интернет, вернее, если ты им занимаешься, да, каким образом ты пытаешься убедить людей в том, что твоя, опять же, твоя версия взгляда на мир, религиозная версия взгляда на мир, она ну, более правильная, более адекватная, более истинная, чем любая другая религиозная версия взгляда на мир?
Знаешь, во-первых, я не веду войну в Инстаграме или еще где-то, или борьбу какую-то. Я часто вижу людей, которые все время хотят кому-то что-то доказать. Вот ты читаешь их пост какой-то или историю в Инстаграме, да, смотришь там какой-то вот новый выпуск чего-то. Там какая-нибудь фотография какого-нибудь задумчивого человека на фоне моря и подпись типа там «Да я вот такой молодец, а вы вот все ничего не понимаете, я вам всем докажу, что вот успех, что я там то и что». Ну, как будто все время идет какой-то, знаете, такой вот направленный такой диалог кому-то надо что-то доказать. Я не хочу никому ничего доказывать, я просто проецирую свой мир моими глазами, как я его вижу. И, например, я делаю такие моменты, я беру места Писания, говорящие о практической жизни, вот сейчас, что мы сейчас, чем мы живем и что мы делаем, да, допустим, момент, связанный с тем, что делать, если нашел кошелек, например, да, на улице, как Писание по этому поводу говорит. Но вот подобные моменты, я вижу, что эта практическая часть, она имеет отношение к морали, она имеет отношение к порядочности, да, ко многим моментам, к правде. Вот, и то есть я соотношу правильное поведение, правильное отношение к людям, и что это достигается только исключительно потому, что Писание меня к этому побуждает, потому что Писание об этом говорит, и оно говорило об этом еще 3000 лет тому назад, да, и это абсолютно не устарело. Вот, то есть давай понять, что есть законы, которые выше физических законов или выше там математических каких-то, да, то есть это законы, которые не подчиняются просто вот материальным моментам. И задавая такой тон, как бы я уже перевожу разговор в совершенно иную плоскость и совершенно в другое направление. Uh-huh. Вот, таким вот образом, поэтому я думаю, что нам, во-первых, нужно самим иметь ответственность к тому, чтобы поступать праведно, поступать правильно, поступать по заповедям Божьим, и их проповедовать, их исповедовать, и мне кажется, вот это людей больше всего касается, потому что там черные дыры, из чего они состоят, можно долго размышлять, а то, что человек регулярно сталкивается со злом в своей жизни, это факт. И поэтому, когда он видит какие-то моменты, которые помогают ему как-то это переживать, проходить, по крайней мере, узнавать какие-то ответы, мне кажется, это хорошая возможность как раз-таки благовествовать.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, вы можете уже в процессе этой передачи, этого эфира писать свою версию ответа на вопрос, оправдывали, что Христос был Богом. Мы поразмышляем подумаем вместе с вами, можно ли вот ваш ответ считать более аргументированным, более правильным. И, естественно, мы хотим ответить в том числе на этим вопросом на запрос, да, тех неверующих людей или тех сомневающихся людей, которые сегодня, прямо сейчас смотрят нашу трансляцию. Друзья, если вы из таких, кстати говоря, и живете в Санкт-Петербурге, то я вас приглашаю на личное изучение, совместное изучение Священного Писания, очную, да, или через Zoom, неважно, каким образом это можно будет делать, но только в том случае, если вы живете в Санкт-Петербурге. Если же, друзья, вы смотрите наш сегодняшний эфир и живете не в Санкт-Петербурге, но в Санкт-Петербурге у вас есть друзья, которые желают лично изучать Священное Писание, очно, может быть, чтобы разобраться, да, был ли Христос Богом, тоже пишите мне в личных сообщениях, и мы обязательно свяжемся с этим человеком для того, чтобы с ним поговорить. Так, вот с тобой же начинают спорить, Дмитрий Овчинников, да, и спорят причем люди, которые только что защищали баптистов, приводя Священное Писание в качестве аргумента, да, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободы, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Что на это ответит Дмитрий? Думаю, я на него отвечу. А хотя давай ты, давай,
свежий это брать. А что тут надо отвечать? Делая добрые дела. Ругаться в комментариях я не считаю добрым делом, поэтому я не понимаю суть вопроса. А в чем противоречие? Делать добрые дела? Ну и так делайте добрые дела. И надо просто этим действительно будем заграждать. Это, кстати, хороший аргумент, потому что можно много говорить о хорошем, но ничего не делать при этом. Поэтому я с самого начала начал говорить, что если вы, да, о чем я говорил в начале, если вы проповедуете что-то, некую мораль, некоторые правильные поступки, то вы должны им соответствовать, да? Вот, поэтому, соответственно, я тут не вижу, тут написано «шах». Шах в чем? Вы с кем играете? Потому что я с вами не спорю, я просто считаю бесполезным делом спорить с людьми в соцсетях. И чем раньше вы это поймете, тем лучше. Я уже много раз на этом обжигался 10 лет назад. Еще 10 лет назад до меня дошло, что это абсолютно бесполезное дело. Тем более, что когда ты пишешь человеку в комментариях что-то, не слышен твой голос, твоя интонация, твое выражение лица. Люди абсолютно превратно понимают то, о чем ты говоришь. И тем более, что много людей, я знаю, которые получают энергию от того, что они кого-то раздражают, от того, что они кого-то доводят до бешенства, и они как серфер на волне плывут на этой ненависти, на этих ответах. Они разжигают в тебе вот это желание что-то написать, не спать, там, думать, отвечать. И они просто вот наполняются энергией от этого. Я думаю, что самое лучшее – это личный контакт какой-то. Вот. А писать в комментариях, ну, поверьте, это, к сожалению, хорошо было бы, если бы это работало, но, к сожалению, это практически не работает. Вот. Вызывает только раздражение, только гнев, только ожесточение. Поэтому просто послушайте совет уже бывалого. Но если хотите пройти этот путь, пожалуйста, делайте, но, поверьте мне, вы устанете скоро. Если будете делать это постоянно. Тем более, постарайтесь все-таки чаще быть в офлайне, а не в онлайне, потому что чтение многих комментариев приносит усталость.
Спасибо тебе большое за твое мнение. Я не могу с ним, наверное, во всем согласиться, но это тема действительно отдельного разговора, правила поведения в интернете и как заниматься благовестием в интернете. Хорошо. Есть известная песня Курта Кобейна, такая очень известная, да? Как и Курт Кобейн сам, друзья, это солист группы Нирвана. «Иисус меня не любит».
Да, есть нет, такая там песня. Там песня «Иисус не хочет меня».
«Иисус не хочет меня любить», там или как-то так, да?
Просто таких, как я, Иисус не любит.
Да, да. Вот как бы ты это прокомментировал? Действительно ли Иисус не любит Курта Кобейна, но и таких же подобных ему людей?
Вот интересно, что жизнь Кобейна, она строилась на том, что его не любили люди. Он подвергался постоянно нападкам, он был таким ботаном. Вот знаете, вот есть такое понятие в школе «буллинг». Да? Вот он был одной из таких жертв, и поэтому там постоянно было, вот особенно в те годы, вот 80-е годы, когда он учился в школе, вот такой, если вы посмотрите фильм американский про школу, да, там постоянно видны какой-то вот группировки какие-то, там какие-то да. Девочки, мальчики, кто-то против кого-то дружит, и обязательно есть группа людей, против которых дружат. И вот Курт Кобейн был из вот такой вот группы, которых вот не любят, которые считают их неприятными какими-то, да, вот, отсталыми, отстойными. Особенно это также линия разграничения проходила через социальный статус, через социальный, то есть, допустим, родители у кого-то есть, папа, мама, полноценная семья, достаток более-менее. А были такие, которые там жили там, с бабушкой, родители в разводе, или алкоголики, или еще что-то, да, то есть, ну, такие вот трудные дети. И вот, вот это ожесточение, злоба в нем, она не просто к людям, она в первую очередь к Богу оказалась, да? Потому что, скорее всего, эти же самые люди ходили в церковь, клали конвертики с десятиной в пожертвование, молились. А потом эти же дети после церкви опять занимались травлей таких, как он. И поэтому он проецировал свою ненависть, потому что эти люди же ходят в церковь, они же верующие, да? Вот, и они меня гнобят. Следовательно, то есть это Бог им это позволяет, он их в этом как бы поддерживает, да, и поэтому его ненависть была вот в этом. Вот, то есть он говорил, что он не солнечный лучик, и таких, как он, Бог не любит. Вот. Да, кстати, по поводу, я говорил до этого про комментарии в интернете, про споры, поверьте мне, это не приведет к хорошим результатом, но проповедь Евангелия, общение с людьми, которым это интересно, эта тема, которые готовы рассуждать, конечно, это важно и нужно. И моя цель людей заинтересовать, как бы, да, вот, дать какую-то вот затравку и потом с ними общаться, но избегать вот именно вот этих участия в каких-то форумах, в которых кто-то какую-то тему высунет и начинается там сначала слово за слово, потом приходит на политику, потом на оскорбление, потом на национализм, и в итоге вот все идет без остановки.
Хорошо, но все-таки ответь, пожалуйста, на мой вопрос, да, вот Кобейн писал, что Бог его не любит, правда ли это, да, и могут ли люди познать любовь Бога к себе, оказавшись в такой же ситуации, как Курт Кобейн?
Проблема, опять же, как в апостола Иоанна написано, что не любящий брата не может говорить, что он любит Бога. И очень часто проявляется любовь Бога к кому-то, да, через людей в том числе. И если человек чувствует в себе постоянно чью-то ненависть, чью-то нелюбовь, которого постоянно оскорбляют, унижают, ему бывает тяжело почувствовать, что Бог его любит. Такие люди обычно считают себя, вот, знаете, какой-то надлом происходит. У кого-то надлом происходит в одну сторону, и он начинает думать о том, что никого кроме Бога у него нет, и никто кроме Бога его не любит. А у других людей надлом происходит в другую сторону. Его никто не любит, его все ненавидят, и он никому не нужен, и даже Богу он не нужен. И скорее всего, в его жизни все это происходит потому, что Бог его не любит. Вот. И, конечно, важно проявить внимательность к таким людям. И очень часто, к сожалению, получается так, что таких людей мы тоже недолюбливаем, да? Если мы видим их где-то, опять же, встречаемся с ними в комментариях, да, где-то на форумах каких-то, которые брызжут ненависть. И если они в отношении себя почувствуют доброту и любовь, а не сарказм, там, язвительность, какую-то едкость, да, в отношении себя. Вот тогда, может быть, что-то может поменяться. Но многие ли готовы подставлять вторую щеку в интернете и любить врагов своих? Это вопрос. Вот поэтому такие люди могут почувствовать любовь, которые считают, что они ненавидимы всеми, и в том числе Богом. Но если они почувствуют для начала хотя бы ее от нас.
А, да, хорошо, я понял тебя. Вот ты сейчас говоришь, как призыв к нам, к верующим, проявлять любовь к тем людям, которые, ну, находились всю свою жизнь в такой токсичной среде, как сейчас говорят. Но если нас слушает сегодня именно такой человек, именно такой Курт Кобейн, да, который постоянно встречает ненависть, нелюбовь, постоянно его обижает, он видит, что даже верующие люди его не принимают, да, его не понимают, его не могут утешить, хотя он вроде как ждет. И, может быть, и тянется он к церкви не для того, чтобы потроллить верунов, да, а для того, чтобы получить от них вот эту любовь и поддержку, и не получает ее. Что ему-то сейчас делать тогда в таком случае?
Ну, во-первых, я не уверен, что он ее не получал. А вы знаете, человек постепенно приходит к такому обольщению, к такому состоянию, когда он уже начинает блокировать какие-то хорошие проявления или которые опровергают его взгляд на мир. И начинает вычленять из всего происходящего только то, что соответствует его внутреннему миру ощущению. Да? Uh-huh. То есть наступает такой момент, когда человек просто не видит уже то хорошее, что к нему направлено. А может быть, кто-то уже хотел ему оказать помощь. А может, кто-то ему улыбнулся, пожелал хорошего дня, сказал, что Бог любит тебя. А он уже был просто не в состоянии уже это слушать, потому что ожесточается сердце, и уже все. Ты уже просто не принимаешь. Поэтому, вы знаете, я вот был таким молодым человеком, который внешне был абсолютно непривлекателен в том плане, что, ну, совсем не солнечный лучик и не пряник сладкий, вот, к которому надо подойти и такой няшный весь, и тебе хочется Евангелие рассказать, да? Вот. Но внутри меня шел активный поиск Бога, поиск какого-то, да, вот чего-то высшего, чего-то. Вот по моему внешнему виду это было никак не сказать. И если бы кто-то из верующих как бы был бы Вадим Духом Святым и подошел бы и сказал бы мне, что Бог меня любит, на меня бы это произвело бы огромное впечатление. Вы не поверите, вы очень не удивитесь, когда вы, может быть, увидите или узнаете, какие люди нуждаются в Боге, а вы смотрите на них внешние, как, да, вот данные, и вам абсолютно ничто не говорит о том, что он нуждается в Боге или ищет Бога. Вот поэтому, как писала вот Жанна, делать добрые дела, да, постоянно, и не только заграждать уста, но как бы делать этот мир светлее и добрее. И все-таки это будет открывать дверь в сердца таким ожесточенным людям. Потому что это действительно, они будут видеть наши добрые дела как верующих. И это уже будет все-таки снижать некий градус противостояния и какой-то, да, вот озлобленности к верующим. Ну ладно, ты не такой, как они. Что там у тебя есть сказать? Давай говори. Ну как-то может быть, я так моделирую просто возможную ситуацию, да, например.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Спасибо большое за комментарии и Жанне, и Евгению Ланцову, и Александру Супрунчуку и остальным, кто пишет сейчас комментарии в наших эфирах. Пожалуйста, попробуйте ответить на вопрос, правда ли, что Христос был Богом, да, как бы вы ответили на этот вопрос вот сейчас неверующему человеку или сомневающемуся, который прямо сейчас смотрит наш эфир и ждет, когда же Дмитрий Овчинников в конце этой трансляции будет отвечать на этот вопрос. Но, возможно, ваш вариант, я их читаю сейчас в комментариях, окажется тоже очень прекрасным, и мы над тем поговорим. Ну и если у вас какие-то были сомнения в Боге, в церкви, в христианстве, также выражайте их, пишите свои сомнения, и мы попытаемся с Дмитрием Овчинником, или вернее он попытается, а я всего лишь, так сказать, тот человек, который ведет эту беседу, ответить на ваши сомнения. Ставьте лайки, делайте репосты обязательно. Хорошо, спасибо тебе большое, но вот смотри, еще одно сомнение такое, которое часто мы встречаем, когда заводим речь о Христе. Человек иногда вполне хочет почитать себе Священное Писание, да, он берет Библию, кто-то, может быть, ее имеет у себя дома, Библию берет, сомневаясь, начинает читать, и встречает там масса чудес, которые Бог совершал на протяжении, ну, всей библейской истории, да. Этих чудес было много и в новозаветную эпоху. И он бы хотел, да, получить подтверждение Богу, существованию Бога, увидев чудеса вокруг себя, такие же, да. Он думает, ну хорошо, окей, если Бог существует, вот он творил чудеса вон там, значит, он должен и сейчас такие же чудеса творить. И он оборачивается вокруг себя и не видит ровным счетом ничего, что могло бы ему подтвердить наличие Бога в этом мире, да. Нет ни накормления голодных 5000, нет ни исцеления, не знаю, больных, нет ни воскрешения мертвых, нет вообще ничего. Одна боль, одни страдания, бедность и все остальное.
Так в чем вопрос?
Где? Ну, если Бог есть, то почему нет чудес?
Ну, странно немножко вопрос. То есть это же не шоу, не шоу «Цирк Шапито», да, где там по любому желанию, а прям обязательно должны быть чудеса на каждом углу. Вот. И, кстати говоря, это не помогло. Во-первых, здесь вопросы не к людям, которые, что им делать, если они чудеса не видят. А здесь вопрос к Богу, который однажды показывал чудеса, и это, поверьте мне, не помогло вообще никак. Наоборот, чудеса очень часто в итоге приводили к очень нехорошим результатам. Что, не чудо было, когда израильтяне видели Бога, сошедшего в пламени, в дыму, в громах на гору Синай? Чудо? А столб огненный, который сопровождал их, который держал их на расстоянии от войска египетского? Чудо? А воды, разошедшиеся Черного моря, по которому они пошли потом как посуху? Чудо? Так что заставило их через в течение 40 дней, даже 40 дней не прошло, сделать идола себе и поклоняться ему? Что побудило их это сделать? Поэтому крайне испорчено сердце человеческое, и Бог не клоун, чтобы постоянно каждому желающему по его вот такому вот мгновению показывать чудеса. И как показала практика, даже если чудо будет, будет куча экспертов, объясняющих, что это не так, что это на самом деле показалось, что это законы физики, что это просто аномалия. Замучили того парня, которого Господь исцелил от слепоты. Ну, то уже, ну никак они не могли же принять, что это чудо. Который там сколько лет от рождения был слепой, я не помню, 40-30. Вот. Родители даже пришли, мы не знаем, вот он слепой был, да, но у него спросите, он знает. То есть, мне кажется, что здесь больше подходит сравнение с Нагорной проповедью, где Христос говорит: блаженны нищие духом, да, блаженны алчущие. Потому что мне кажется, что люди пресыщенные, люди ищущие чудеса, они не Бога ищут. Они еще не дошли до того, до того состояния, когда они нуждаются, они понимают свое бессилие, понимают, что никто не поможет, они ищут чудеса. И Иисус часто упрекал, говорит, вы не меня ищете, а вы ели хлеб и насытились. Да? Он упрекал, что люди ищут не его, а ищут знамения, и его это очень огорчало и очень расстраивало. И очень часто он говорил людям, которых исцелил, не говорите никому про это, молчите. Потому что он был настолько сострадателен, настолько человеколюбив, он хотел помочь человеку, но он не хотел, чтобы это было шоу, что это было так, чтобы люди ходили просто на чудеса смотреть. Вот. И поэтому мне кажется, что поиск чудес – это абсолютно тупиковый путь. И я думаю, что таким людям нужно поменять, постепенно прийти к разочарованию, что да, чудес нет, но что-то все-таки есть. Потому что вот эта тяга к Богу, вот этот поиск чего-то высшего, оно все равно остается. И отсутствие чудес, опять же, чудеса есть. Вот, но это не какой-то, да, вот наоборот, присутствие чудес – это то, к чему надо очень внимательно смотреть и проверять. Это то, на что нужно быть очень внимательным, потому что Писание говорит, что будет являться сатана в виде ангела света и будет совершать великие знамения. Мне кажется, наоборот, нужно учить тому, что старайтесь не чудес искать и не их делать основным показателем того, что Бог есть или что это истина. Мне кажется, даже наоборот, будут обольстители, которые будут совершать знамения, которые будут волховать, как там тоже в книге Деяния, да, волхованием своим многих изумлял. Вот это что, показатель? Нет, абсолютно.
Спасибо тебе большое. Да, Александр Супрунчук пишет в конце, вот комментарий свой последний, совпадающий с твоим мнением, да, нужно искать Бога, а не Божие. Но выше, Александр, вы пишете две взаимно противоположные вещи. Да? В одном комментарии вы пишете, что чудеса там, где они, там, где на них верят, но как раз церковь, то место, где верить в эти чудеса. Да? Чуть ниже вы пишете, что чудеса адресованы к неверующим, а у верующего вера не поколеблется. Но весь мир, по сути, у нас неверующий. Да? У нас в нашей стране, в любой постсоветской стране, там не более 3% христиан исповедующих. Да? То есть 97% как раз-таки неверующих людей во Христа. И где же эти чудеса, которые они должны
получить? Я извиняюсь, я тут хочу ответить. Тут очень активно себя ведет Жанна. Жанночка, солнышко. Простите, что я вас так называю. Вы очень много сыпите стихами и к месту, и не к месту. Вырываете из контекста. Я тоже могу вам кучу аргументов сказать. Не сыпьте жемчуг или бисер перед свиньями, да? А потом, что вы пишете, что нужно дать кротостью ответ и благоговением. Дать ответ. Если вас спрашивают, дайте ответ. Если вас никто не спрашивает, то есть не всегда корректно владеть со своим мнением. Вот. Поэтому тоже надо думать, иметь мудрость, кому писать, что писать, не всем подряд. Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, потому что приносит это много огорчений и неприятных эмоций все это. Вот. Да.
Говорим. Спасибо тебе большое. Михаил Кириллов написал, видимо, является ярым защитником истинной христианской веры. Он пишет, Евангелие нравственности, говорят, это достаточно опасный путь.
Евангелие нравственности, я согласен, что есть такое понимание у некоторых конфессий о том, что Нагорная проповедь – это Евангелие нравственности. Она как бы исключает Христа. Да, из всего этого, то есть, как бы, да, то, что можно быть хорошим, надо поступать вот так вот, и будешь иметь спасение. Это абсолютно неверная точка зрения, да, вот, потому что без Христа ничего невозможно, и в послании к Иоанну, во второй главе написано, что многие обольстители пришли в мир, не исповедующие Иисуса Христа Господом. Любое такое, да, вот, сейчас много есть разных коучей, разных семинаров, разных каких-то, да, вот направлений, где тебя учат быть успешным, где тебя учат там добиваться там каких-то моментов в жизни, учат тебя говорить, манипулировать, вести переговоры, да, то есть и становиться лучше, но в этом нет Христа, в этом нет вот этого божественной помощи, да, то есть то, что ты своими силами можешь этого всего добиться, этого достичь, и как можно меньше Бога должно быть в твоей жизни, как можно больше правильных вещей, правильного настроя, аутотренинга, да, умения вести диалог, и в этом нет Христа. Люди пытаются делать все это своими силами и, к сожалению, терпят крушение. Вот, поэтому вот
так. Да, спасибо тебе большое. Оправдали, что Христос был Богом? Это заглавный вопрос нашей сегодняшней трансляции. В конце эфира, буквально через 15 минут, Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег города Санкт-Петербурга, начнет на него отвечать. Пока мы даем ему милостиво, даем ему время своим вторым процессором. Один отвечает на вопросы в прямом эфире, второй процессор думает, напрягается, как же ответить на этот вопрос, друзья мои. Но и вы можете писать ответы на этот вопрос, если хотите. Вот написала Жанна, например, Христос был Богом, и все тут. Да, ну, надо все-таки как-то обосновать это мнение, как мне кажется, для человека, который не верит в это. Саша пишет, смотри, вопрос тоже такой, вопрос скептика, да? Если Бог знает начало и конец, то почему он позволяет рождение человека, если знает заранее, что он попадет в ад? Тут тоже есть разница, разные мнения по этому поводу.
Друзья, вот мы заходим в область парадоксов, в область философии. А как Бог узнает, что это произойдет, если это не произойдет? Вы понимаете, да? То есть давайте представим себе вот такую тайм-линию, да, вот, и Бог просто, ему эта тайм-линия жизни, она доступна каждое мгновение жизни, да, нашей. То есть для него времени не существует. Он может посмотреть, что случится. Но обратите внимание, он может посмотреть, что случится. То есть оно должно случиться. Если оно не случится, то есть, ну, где логика? Понимаете, да? У Бога все на таких парадоксах строится. Вот. Его, он сам парадоксален, потому что мы не можем понять ум и разум его. И, соответственно, чтобы человек попал в ад, он должен прожить жизнь, сделать неправильный выбор и попасть в ад. А если он не родился, ничего себе, как бы Бог, как бы, да, получается, заранее знает, что он в ад попадет, поэтому не дает ему рождения. Ну, здесь просто какой-то получается хаос непонятный в этом отношении. И мы сейчас перейдем в область такую, в которую лучше даже не соваться, там кальвинизм там и так далее. То есть давайте лучше мы не будем эту тему трогать. Единственное, что мы можем доверять Богу, что он всеведущий, всезнающий, абсолютно мудр и всемогущ, и он дает каждому жизнь, он дает каждому возможность жить. И каждому прожить жизнь так, как вот заложено, да, изначально. У Бога есть определенный план, у Бога есть определенные установки для каждого. Поэтому почему люди рождаются, это странный вопрос. Бог позволяет рождаться даже тем людям, которые ему не нравятся. А иногда не позволяет рождаться тем людям, которые ему не нравятся. Вот написано, что он возненавидел такого-то, да, и умертвил его при рождении. Когда мы читаем, да, вот про братьев, рожденных у Иакова. Там есть такой момент, да, там, по-моему, у Иуды, да, или у кого там дети рождались, и умерщвлял Бог там одного, второго, третьего, вот. То есть, как Бог хочет, так и поступает, мы не можем понимать, почему. Мы только знаем, что Бог действительно дает возможность людям рождаться и проживать свою жизнь.
Угу. Ладно, хорошо, спасибо тебе большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, задавайте каверзные вопросы Дмитрию Овчинникову, чтобы ему было как можно тяжелее на них отвечать. Мы сегодня как раз-таки у нас такой эфир, да, скептики, где вы неверующие, пишите свои вопросы, задавайте их, не стесняйтесь, и мы попытаемся на них ответить, даже если у нас не очень хорошо получится, все равно попытаемся, да. Нас к этому Жанна как раз и призывает, что каждый должен дать отчет своему пованию. А если вы в Санкт-Петербурге живете, то можете встретиться, почитать Священное Писание вместе, чтобы вместе разобраться со мной, либо с Дмитрием Овчинниковым, например, у него в церкви Ковчег, после собрания воскресного. Я предлагаю вам эту возможность. Хорошо, спасибо тебе большое. Вот пишет один человек, например, да? Достаточно много людей было героев, которые умирали за других, совершали геройские поступки, да, там, на амбразуру бросались и так далее, и тому подобное. То есть жертвовали своей жизнью за других. В чем же исключительность Христа, который сделал это, да? Добровольно взяв на себя какую-то ответственность, что он взял на себя.
В чем исключительность Христа в этом отношении?
Да, в данном случае, да, что он, ну, не только он свою жизнь отдал за других, да, но и другие тоже, десятки, сотни тысяч людей это делали.
Ну, смотрите, во-первых, надо понимать, что люди, которые совершали геройские поступки, не всегда были готовы к тому, что завтра они совершат такой геройский поступок и пожертвуют собой ради чего-то. Человек очень часто оказывается в стесненных обстоятельствах, где просто мгновение существует на принятие решения, да, и он делает что-то, исходя уже из тех установок, как был воспитан, к чему был готов, да, какие-то вот, это такой, знаете, как рывок, такой резкий, внезапный, и все. А как относиться к тому, когда ты родился, ты живешь 30 лет, и ты знаешь, что тебя ждет. С каждым годом, с каждой неделей этот час все ближе и ближе. Ты знаешь, что ты умрешь самой жесткой, самой мучительной, самой жестокой смертью, которая существует на данный момент. Эта мысль должна тебя опустошать, должна грызть твой мозг. Ты живешь с этим постоянно, ты знаешь, что это будет. Человек, который прыгает на амбразуру, за день до этого он еще не знал, что он это будет делать. Он даже не думал, даже не знал в себе, что он на это способен, наверное. Да, мы многие люди, оказавшись в стесненных обстоятельствах, могут показать себя по-разному. Кто-то может быть способен на подвиг, а кто-то не способен. И как-то происходит вот этот вот щелчок в голове, непонятный, он может быть внезапным. Кто-то себя настраивает, что я смогу, а потом раз и сдался. То есть мы никогда не знаем, что с нами будет, но Христос знал, что с ним будет. И он шел на это добровольно, шаг за шагом, исцеляя людей, проповедуя, не спя ночами, пребывая в молитве, в общении с отцом своим. И в последнюю ночь в Гефсимании он так молился неистово, что даже капельки пота уже были с кровью, потому что все капилляры полопались от напряжения, которое у него было. Он говорил: «Господь, доминует чаша сия меня, но, впрочем, не моя, но твоя воля да будет». Это просто кульминация вот этих его переживаний, этого страха, который он испытывал, на самом деле, перед болью, перед смертью, перед теми мучениями, которые будут у него. Вот в этом уникальность того, что он сделал. А не просто так, знаете, ну пошел там на кресте, как поется в песне про апостола Андрея, а ты повиси на кресте, там что-то поймешь, там, да, пошел, повисел, там, сошел, как-то так вот, да, очень как будто легко это, а это очень нелегко, вы извините меня, вы даже когда шли, будучи ребенком, к врачу зубному, как вас там колотило, сидите там в коридоре, страшно там, да, уже страх какой, ужас какой обуревает, или когда вы ожидаете какого-то наказания, которое вас ждет, там, да, какой ужас на вас находит, такой в животе там все бурлит, болит как будто бы, да, и какой ужас должен был Христос испытывать, будучи человеком. Он, понимаете, мы сегодня говорим, что Иисус Бог. Он не просто Бог. Мы верим, что Он 100% Бог, но при этом 100% человек. Даже проще поверить, что Он был просто Бог. Знаете, как-то вот есть такое течение, единственники называется, да, которые считают, что это просто Бог, но в человеческом обличии. Так что это очень уникальный поступок, и история подобных поступков не знает. Чтобы человек с рождения знал о том, что с ним будет, чтобы пророчества о нем за сотни лет до этого события детально описывали, кто будет казнен, как будет казнен, что с ним сделают, земля будет куплена, за 30 серебренников будет заплачено, одежды будут его делить. Столько, то есть он детально знал, что с ним будет происходить, и все равно, зная, что его ждет, добровольно на это пошел. Вот почему это... жертва, она уникальна.
Спасибо тебе большое за такую эмоциональную речь. Я бы немножко добавил, может быть, еще вот этому человеку, задавшему вопрос, да, что вот в подтверждение, вернее, в дополнение слов Дмитрия Овчинникова, да, что Христос был перманентно благочестивым, да, то есть постоянно и непрерывно. Сегодня у нас есть люди, которые тоже ведут благочестивый образ жизни, да, Дима его ведет, я иногда пытаюсь его вести, да, но никто из нас не способен онлайн, что называется, да, 24 часа в сутки быть благочестивым, да, всегда быть одинаково последовательным в своем благочестии, в отличие от Христа, который именно таким был, да, и он именно всегда знал, знав о своей смерти, это действительно невероятное напряжение, да, понимать, во-первых, быть благочестивым, исполнять волю Отца Небесного, да, и при этом шаг за шагом приближаться к той смерти, которая тебя ждет, и ты точно знаешь, что она наступит, точно знаешь, да, и что она будет мучительна. Действительно, это невероятное напряжение, и обычному человеку такое напряжение перенести просто не дано. Спасибо тебе большое, Дмитрий. Дмитрий Овчинников, я повторю, пастор церкви «Ковчег». Это уникальная церковь в Санкт-Петербурге, которая в своем составе имеет 50, даже больше процентов людей, имеющих проблемы со слухом. Больше 50, да, глухих или имеющих проблемы серьезные со слухом. И если... Друзья, у вас есть родственники в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, которые также имеют проблемы какие-то по слуху, то вы можете привести их вот в эту церковь, где пастором является Дмитрий Овчинников. И вся эта церковь, она создана для того, чтобы служить именно таким людям. Да? Они там проповедуют, они там постигают Священное Писание, они служат друг другу. И глухие
услышат слова книги сей.
Да, да, но там есть и слышащие, которые наравне вместе с этими глухими и плохо слышащими служат и помогают друг другу. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои каверзные вопросы. Я пока не так много вижу ответов на вопрос людей, которые комментируют эту трансляцию, а правда ли, что Христос был Богом? Неужели вы не можете ответить на этот вопрос, да, правда ли, что Он был Богом? Да, ведь это фундаментальный вопрос христианства, между прочим, да. Каждый из неверующих людей задает нам этот вопрос, и можем ли мы на него ответить? Жанна Михайлова пишет: Дмитрий классный пастор. Это совершенно так и есть. Он классный пастор, классный друг. Поэтому, Жанна Михайлова, если вы будете в Санкт-Петербурге, Милости просим, набережная Водного канала, дом какой там?
223, корпус 1.
223, корпус 1. Находится там церковь Ковчег, церковь для глухих. Хорошо, спасибо тебе большое, Дмитрий. Мы продолжаем, друзья. Пишите комментарии, ставьте лайки и делайте вопросы. Пишите вопросы. Смотри, пишет человек, который, очевидно, читал уже Священное Писание. И он пишет, как же вы утверждаете, что Христос был Богом, когда в момент искушения Христа дьяволом, да, в начале там в самом, Христос сам говорит, Господу Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи, да? Почему Он не сказал, поклоняйся мне, не я тебе должен поклоняться, а ты мне должен поклоняться?
Потому что здесь надо понимать вот эти аллюзии с Писанием, да? Во-первых, нужно понимать, что сатана процитировал Писание. Он сказал, написано, да? До этого он говорил ему. А потом сказал, поклонись мне, да? Сказал ему. И Христос ответил ему также Писанием. Причем это написано в книге Второзакония, там, где Бог являлся Моисею. И Иисус ответил сатане так же, как Бог говорил Моисею. И он не просто говорил от себя, он говорил тем словом, которое было уже сказано, уже было написано. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. То есть он апеллировал к тому Писанию, которое он же сам и диктовал Моисею. Вот, поэтому также вы, если помните, момент, связанный с тем, когда описано, как пришли Иисуса схватить, и он спрашивает их, вы кого ищете? Они говорят ему, Иисуса ищем, назаретянина. Он сказал, это я. И они все упали. От чего они упали? Чего он такого сказал? А он произнес слово, то же самое, которое он сказал Моисею. Он сказал, я тот, кто я есть. Он произнес свое имя. Он конкретно сказал это слово, указывая на то, что он Бог. Вот, поэтому здесь очень важно понимать, что Иисус говорил словами Писания. Вот, он не просто говорил, поклоняйся мне. Он цитировал Писание, как он говорил до этого все моменты, что он ответил. Он не сказал ничего из того, что не было написано в Писании.
Спасибо тебе большое. Евгений Иванцов, ты, наверное, видишь, спрашивает про то, открыт ли ваш дом молитвы сейчас, или вы уже ушли на... Я прошу прощения. Извините, пожалуйста, на удаленку. Вы сейчас все еще продолжаете служение офлайн, да?
Да, значит, я вам рекомендую найти нашу группу ВКонтакте в интернете «Церковь Ковчег, Санкт-Петербург». И вы можете в нее добавиться и прислать сообщение о том, что вы хотите прийти к нам на служение, потому что у нас ведется предварительная запись на посещение служения, потому что мы должны обеспечить социальную дистанцию людям, поэтому запретов, кому приходить, кому не приходить, нет, что только для своих или только для чужих. В общем, кто успел записаться, тот успел. Сегодня понедельник, первый день недели, у вас есть все шансы успеть записаться. Пишите там в сообщениях именно вот в этой группе, и вас запишут, да, на служение, чтобы вы посетили.
Я, кстати, живу по библейскому календарю, поэтому для меня это второй день недели, понедельник. Да, ну ладно, это уж лирика.
Кто хорошо, отличает день от дня для Господа отличает, в том числе и как отличает.
Да, но кто не успел, друзья мои, записаться, или, ну, кончилась запись, вы можете найти в Ютубе канал Церкви Ковчег, и там все трансляции выкладываются, и они там даже делаются в прямом эфире, вы можете посмотреть, поучаствовать вот таким образом дистанционно, в том числе, я думаю, что вы уже выложили, если не полностью, то частично и Библию для глухих людей, да?
Что еще раз? Библию?
Да. Библию для глухих, на нашем, да, укладываете?
Ну, это другой YouTube-канал наш, называется «Кинокомпания Ковчег», на котором мы выкладываем видеопродукцию именно для глухих, которая не относится к служению, но именно вот видеоклипы, фильмы, сурдоперевод программ, путешествий и также видеоверсия Библии. Мы записали Евангелие от Иоанна, Евангелие от Марка, книгу «Деяний», почти целиком уже заканчиваем скоро книгу пророка Исаии, книга Руфь там есть, послание Галатам там есть, то есть, ну, много из чего для глухих уже сделано.
Спасибо тебе большое, но у нас наконец-таки время подошло к концу, осталось 5 минут до конца эфира, и у нас есть вопрос, но прежде тут комментарий от Алексея Алексеева. О чем вы вообще, пишет он, да? Уникальность жертвы Христа вовсе не в том, что он знал о своей смерти, об любви, которую он являл к людям грешным, зная, что именно они его и распнут. Это ваше мнение, Алексей Алексеев.
Ну, просто я хочу прокомментировать быстренько, Алексей. Дело в том, что сравнивалось... мой ответ был на конкретный вопрос, чем отличается его смерть именно героически, в чем героизм Христа в сравнении с героизмом других, там, не знаю, солдат или кого-то, кто жертвовал своей жизни. Потому что они тоже могли испытывать любовь к тем людям, которым они это, для которых они это делали. То есть, как бы здесь вот именно нужно было показать вот этот трагизм, что, конечно же, не отменяет того, о чем говорите вы. Это просто слишком такая глобальная тема, чтобы попытаться коротко на нее ответить.
Да, спасибо тебе большое. И на ваш комментарий, Алексей Алексеев, я тоже бы легко, с легкостью, с богословской точки зрения, ответил бы, что вы не до конца правы, но это, опять же, выходит за рамки сегодняшней передачи. Итак, правда ли, что Христос был Богом, Дмитрий Овчинников?
Он либо был Богом, либо был самым великим лжецом в истории. Либо одно, либо второе. Вопрос в том, во что вы только поверите. Потому что то, что Иисус как историческая личность существовал, это факт. И никто из историков этого не отрицает. Вот. А также есть документальные записи, которые мы называем Евангелием, о том, что он о себе говорил. Поэтому он был либо сумасшедший, либо он был лжец и обманщик, либо он был тот, за кого себя выдает. И исходя из того, что мы читаем, что мы узнаем, и мы понимаем, что люди, которые верили в Христа, которые были рядом с ним, они потом готовы были отдать свою жизнь за то, во что они верили. Нельзя верить в то, чего не было. Нельзя верить в то, что если бы они ходили со Христом и не видели, не знали всего того, что он сделал, они бы не стали бы потом отдавать свои жизни, идти на продолжать свою жизнь полностью посвященную Евангелию, да, полную лишений, трудностей, гонений из-за какого-то обманщика. Но это очень сложно в это поверить. Вот, поэтому это же, конечно же, вопрос веры, но мы должны понимать, да, что Христос был либо Богом, либо обманщиком, либо сумасшедшим. И вот вопрос в том, какой вывод делаете вы, читая Евангелие, читая исторические документы?
Ну, на самом деле, он мог быть и обманщиком, и сумасшедшим, да? И мы видим с тобой на самом-то деле, что масса людей отдают свои жизни за ложные идеи в этом мире. Разве не так?
Но дело все в том, что там было много людей, во-первых, да? Там не один-два человека. Достаточно тяжело людей заставить, и тем более верить во что-то ложное. И учитывая... какие-то люди были все-таки богобоязненные, да, мы видим постоянно, как они, от того же апостола Петра мы видим, да, когда спускается к нему в видении сосуд с животными, с нечистыми, он говорит, что, Боже, я из рождения никогда ничего этого не ел, то есть, ну, это такие, знаете, аргументы, не зная исторических фактов, не зная исторического контекста и так далее, то есть, ну, вы поймите, что зачем большому количеству людей страдать, умирать непонятно за что. Потому что мы знаем о 12 апостолах, но мы также знаем, что учеников-то было гораздо больше. Там местами было до 500 человек, которые следовали за Христом и которые считали себя уже при его жизни его последователями. То есть они были свидетелями всего того, что он делал, всего, что он говорил. Извините, обманщик и лжец не будет творить чудеса, не будет воскрешать Лазаря, не будет исцелять незрячего. Причем сам же незрячий оказался тем еще богословом, который сказал фарисеям, что вот то-то и удивительно, что вы не знаете, откуда он и кто он, потому что он дал мне зрение, а исцелять может только Бог. Незрячий человек, которого исцелил, Иисус сказал, исцелять может только Бог. Незрячих, грешников Бог не слушает, да? Вот, а он меня исцелил. Вот, то есть здесь, ну... Тогда получается, что все ложь, и Евангелие все ложь, и все, что написано, и что Иисус сделал, все ложь тогда получается. Ну, тоже аргумент, почему нет, ну, это ваша вера. Вот. А Иисус Христос о себе говорил, что он Бог. И все и судили его за то, что он признавал себя равным Богу. И побить его камнями хотели постоянно за то, что он признавал себя равным Богу. Когда говорят, что вот Христос нигде не говорил, что он Бог. Да он везде говорил, что он Бог. Он везде себя делал равным Богу. И его за это постоянно хотели казнить. И в конце концов, именно за это его казнили.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы уже на самом деле подходим к концу. Вот есть уникальная книга Библии, про которую мы сейчас говорим. И, собственно, о Христе мы говорим в контексте именно этой книги Библии. И каждый из вас, скептики, неверующие вообще, я вас призываю, давайте вместе, даже если вы не верите в Бога, не верите во Христа, давайте вместе изучим эту книгу, да, для того, чтобы вы сами могли сделать вывод самостоятельно. Не вырывая цитаты из Священного Писания, не в гугле ища подтверждение ложности Библии, да, но самостоятельно прочитав, сделать вывод, правда это или ложь. Всем спасибо, это была главная тема. Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, город Санкт-Петербург. Теос Медиа благодарит вас за ваше участие. Всем спасибо, до встречи в прямых эфирах.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.